Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодняшняя тема будет «Почему Бог любви гневается на свое творение?». Очень важная тема, потому что она влияет на многие другие вопросы. Многое то, что связано наше понятие о спасении, уверенности в спасении, о природе Бога, о Евангелии. Здесь очень важно увидеть сам принцип, почему Бог гневается. Итак, в Евангелии сила Божия ко спасению иудеев и язычников, она не просто безличная, это личность, в которой открывается правда Божья. Правда Божия о том, какова праведность Божья, что Он считает правильным. И в то же самое время во Христе Бог открывает, какое положение перед Ним является правильным. Христос не просто рассказывает об этом, Он иллюстрирует это своей жизнью. Поэтому правда Божия во Христе – это окончательное откровение о Боге. Все, что мы читаем в Ветхом Завете, оно определенным образом, оно определенным символом. Во Христе это писанное слово стало плотью. Поэтому Евангелие, о котором говорит Павел, как о силе Божией, это личность, это живая, разумная личность, которая простым человеческим языком открывает нам сущность Бога, и в этой сущности наше спасение. Это и есть Евангелие. В этой же самой личности в Евангелии открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину Божью ложью. Мы в прошлый раз говорили об этом. Язычники подавляли истину Божью тем, что они создали идолопоклонство, многое зная о Боге. Евреи многое знали из закона. Но они не следовали тем вещам, которые были им открыты. Мы также в своей жизни можем подавлять истину Божью своим нечестием, своей неправдой. Один из примеров, таких вот библейских, можно так сказать, помните, когда Иоанн говорил о гневе Божьем, который говорил о Боге перед Иродом. Ирод убил его. Почему? Потому что Иоанн обличал жизнь Ирода. Ему это не нравилось. Вопрос не в том, что он не находил, что это неправильно. Он понимал, что это ненормально. Та жена, которую он имел, жизнь, которую он вел, но ему нравилась его честь, его положение, ему нравился его грех, поэтому он подавлял истину Божью. И Библия полна примеров, когда человеку что-то нравится, он намеренно подавляет истину. Мы в прошлый раз говорили о том, что фарисеи, я говорю, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога, но тем не менее они подавили истину, они распяли Христа из зависти. Это нечестие и неправда человека, она может подавлять истину. Что нам говорить, это возможность подавления истины? Что хотя истина, это истина суверенного Бога, но то, что человек до времени имеет право и силу подавлять истину своей ложью, говорит о том, что у него есть Богом данная свобода. Потому что если бы не было этой свободы, человек не мог бы подавлять истину Божью. Бог открывает истину, в то же время дает человеку право и возможность подавлять или принимать. И мы говорили, в прошлый раз мы закончили, что правда Божья, праведность Божья, она открывается не вообще написанная в книге, как некая формула и теория. Правда Божья открывается от веры в веру. Когда мы принимаем определенные истины и ставим их в основу своего мышления, своей жизни, Бог открывает нам следующую ступень. И когда мы становимся на следующую ступень веры и принимаем в основу, мы воплощаем в жизнь, Бог открывает нам больше. То есть по мере духовного роста сила Божья, сила Евангелия открывается, действует в нашей жизни. Поэтому невозможно просто освоить теоретически Евангелие и знать истину. Это то, что познается практически. Помните, как Христос однажды сказал, кто хочет творить волю Божью, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. Библия не удовлетворяет просто праздное любопытство. Будет иметь убежденность в Божьем Слове человек, который принимает это Слово, то, что ему понятно, он воплощает в жизнь и делает следующий шаг. Ему Бог больше открывает. Таким образом, эта сила Божья спасающая, она открывается из веры в веру. Итак, давайте мы посмотрим сегодняшний текст. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправду. Так Евангелие имеет эти две стороны. Бог открывает две стороны своего естества. Правду свою, праведность и гнев. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Павел дальше объясняет, почему гнев Божий открывается. Потому что, что можно знать о Боге, Бог явил им, людям. Ибо невидимо его, вечная сила Божия от создания мира через рассматривание творений, видимы так, что они безответны. Но как они познал Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но усуетились в умствованиях и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, пресмыкающимся. То и предал их Бог похотях сердец их, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Потому предал их Бог. Обратите внимание, там все время есть причина и следствие. Потому предал Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друге, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Итак, у нас вопрос: почему Бог любви гневается на свое творение? Павел здесь дал очень такое, как бы печальное описание языческого мира, как вы заметили в этих словах. Очень печально. Он как бы, можно так сказать, он становится на сторону евреев, которые говорят: эти язычники со своим умом, со своей философией, смотри, до какой жизни они дошли. Мы можем позволять себе подобные замечания, а вот посмотри на этих американцев. Что они делают? Но тем не менее мы здесь, мы не там. Мы подобляемся Лоту, который мучился в праведной душе своей, но с Содома не уходил. Здесь определенного рода есть, я не знаю, лицемерие или что это называется. Мы можем говорить, какие плохие американцы, но при этом мы не покупаем билет, не едем назад. Поэтому лучше было бы прикусить язык и стараться жить перед Богом праведно. И не сильно показывать пальцами на американцев. Это то, что делают евреи. Так это в нашей натуре. Когда мы кого-то можем показать в худшем свете, нам кажется легче, и мы сильнее от этого. Это иллюзия. Но однако Павел как бы занимает позицию евреев и говорит: да, действительно, язычники при всей своей науке, философии, при всех своих достижениях, они полностью развратились. И он дает этот перечень тех пороков, которые поразило римское общество на момент написания послания. Он говорит: я согласен с вами. И при этом он говорит: открывается гнев Божий на этот просвещенный языческий мир. Но более того, он не просто говорит, что язычники плохие, он показывает причину Божьего гнева. Я хочу обратить внимание, что то, что Павел говорит о языческом мире того времени, нам хоть немножко себе представить, о чем идет речь, и что имели в виду евреи, когда они отчасти возмущались поведением язычников, сказали: если они себя так ведут, так вообще они не могут быть в ведущем положении. Мы люди, которые знаем закон, знаем Господа, нам надо было бы вести церковную жизнь. Можно так предположить. То, что говорит Павел о язычниках, это не просто преувеличение. Действительно, на момент написания языческий мир, римский мир, это Римская империя, это цвет цивилизации того времени. Римские философы и поэты описали это время не в лучших выражениях. Вот я у Баркли взял, это знаток древности, некоторые цитаты, которые описывают это время. Чуть-чуть, чтобы представить, что в это время сами язычники говорили о себе. Это было время хаоса. Вергилий писал: правда и неправда смешаны, так много войн во всем мире, столько несправедливости, плуг потерял подобающее ему уважение, землепашцы ушли воевать, и поля зарастают сорняками, серп перекован в меч, на востоке на Евфрате разгорается война, также и на западе в Германии, более того, соседние города разрывают свои союзы и обнажают мир, и противоестественная ярость бога войны свирепствует по всему миру. Или вот римский историк Тацит писал следующее: «Я перехожу к истории эпохи, полной несчастий, омраченной войнами, раздираемым бунтами, жестокой даже в самые времена мира. Это было сплошное исступление, ненависть, террор. Подкупали рабов, дабы они предавали своего господина, а вольно отпущенников, чтобы они предавали своих патронов. Кто не имел врагов, того изводили его друзья. Другой историк Светоний говорит следующее. Он описывает правление императора Тиберия, сказал: «Не проходило дня, чтобы кто-нибудь не был казнен». Другой историк говорит так: «Рим не мог переносить свои болезни, ни средства для лечения этих болезней». Один римский поэт говорил так: «Я вижу Рим, гордый, безвременно погибающий жертвой своего собственного процветания». Это была эпоха морального самоубийства. Один римский сатирик писал так, что земля больше не рождает никого, кроме плохих людей и трусов. Для мыслящего человека это была эпоха, когда, казалось, мир неуправляем. Это была эпоха хаоса при всем развитии. Это было время неслыханной роскоши в римском обществе. Рим достиг своего апогея, казалось бы, развития. Например, вот в римских общественных банях горячая холодная вода лилась из серебряных кранов. Или другое. Император Калигула даже приказал посыпать арену цирка золотой пудрой вместо опилок. В это время написал один поэт: «Роскошь более безжалостна, нежели война, нависла над Римом. С тех пор, как в Риме нет более бедности, нет недостатка в погрешениях и вожделении. С тех пор, как исчезла бедность, нет недостатка в погрешениях и вожделении. Деньги – повивальная бабка разврата, и расслабляющие обилие источили силы эпохи ленивой роскошью». Это была эпоха неслыханной распущенности. Поэтому Павел не просто выдумывает, он видит реальный мир. Историки пишут, что в течение первых 520 лет Римской республики не было зарегистрировано официально ни одного развода. За первых 520 лет. Первый зафиксированный развод имел место в 2034 году до Рождества Христова, когда римский гражданин Стурий Корвелий Руга развелся со своей женой. Но теперь, как писал один философ, женщины выходят замуж для того, чтобы развестись, и разводятся, чтобы выйти замуж. Мы живем в это время, видим, у нас есть звезды, которые смотрят, вот она выходит замуж, шум везде, а потом она разводится, опять внимание к ней, потом опять разводит, потом опять выходит замуж. Мы живем в похожее время. Климент Александрийский говорил о типичной женщине римского общества таким же выражением. Один поэт говорил так, что достаточно ли для Эберины, это имя женщины римской, достаточно ли для нее одного мужа? Вы скорее можете уговорить ее довольствоваться одним глазом, чем иметь одного мужа. Это историки, философы того времени описывали свое время. Написано о том, что Агриппина, жена императора Клавдия, покидала по ночам свой дворец и ходила в публичный дом. Проводил время в публичном доме единственно для утворения своей похоти. Они это делали без всякого стыда и страха. Общество было сверху донизу пропитано извращениями. 14 из 15 первых римских императоров были гомосексуалистами. 14 из 15. Вот это время, пишет Павел свое послание. И он, описывая слова, довольно мягко и культурно это все пишет по сравнению с тем, как римские философы и поэты описывали это время. И здесь Павел согласен с евреями. Да, язычники при всей своей просвещенности дошли до небывалого разврата, и им нечем хвастаться. Но Павел не просто это констатирует, чтобы возвыситься над ними, но с тем, чтобы показать, что этим людям проповедана Евангелие, сила Божия, что этих людей Бог готов поднять из этой грязи. И он объясняет причину гнева, и он объясняет причину, почему римское общество дошло до этого состояния. Нарушены должные отношения с Богом. Подавлялась истина Божья нечестием и неправдой. Первое, что я хотел бы сказать, хочу обратить внимание, это очень важно. Этот текст объясняет нам причину гнева Божьего. Обратите внимание, братья и сестры, что Бог гневается не потому, что человек имеет греховную природу. Обратите внимание, этот текст говорит не потому Бог гневается, что у человека природа неправильная. Бог гневается по другой причине. И эта причина изложена в первой главе послания Римлянам. Я почему это подчеркиваю? Я хочу обратить внимание, потому что сейчас мы живем в это время и скажем, почему я каждый раз касаюсь этих вопросов. Позвонил пастор одной церкви, большая церковь. Говорю, Петр, пожалуйста, приедь. Я не знаю, почему они мне звонят. Приедь, пожалуйста. У нас с этим избранием, со всем этим вот предопределением целая проблема. Вот это новое учение, которое предлагает как будто другой взгляд. И с этой точки зрения учения кальвинизма, и не с тем, что я хочу критиковать, я хочу, чтобы мы понимали, что здесь происходит. Некоторые люди просто отстаивают суверенитет Божий и против того, чтобы все ставилось на человека. Это нормально. Но в основе кальвинизма стоит Кальвин и его понятие, что Бог гневается по единственной причине, что у человека природа такая. И это природа у человека, потому что Бог его предопределил быть таким. Вот здесь ненормально, потому что мы Бога представляем в ненормальном, неправильном свете. Человеческими измышлениями искажается, подавляется истина о Боге. Если коротко, я уже многократно говорил это, хочу обратить внимание. У Кальвина основополагающий принцип – это понимание суверенитета Бога, своеобразное понимание суверенитета Божьего. Мы верим, что Бог суверен. Но так, как открыто в Священном Писании. Кальвина понимание суверенитета Божьего, что все происходит по воле Божьей, и ничто не происходит без воли Божьей. Он берет эту постановку логическую и накладывает на все Священное Писание. Поэтому у него получается следующее, что если все происходит по воле Божьей, если Адам упал, почему он упал? Потому что Бог хотел этого. Поэтому в своих институтах он пишет, единственная причина, по которой человек упал, в том, что Бог хотел его падение, он устроил это падение. Говорит, некоторые, там он их называет невеждами, допускают, что Бог допустил падение. Нет, говорит, Бог хотел, все происходит по воле Божьей. И дальше он делает вывод, что Бог хотел, ему устроил это падение. И когда человек упал, Бог намеренно отнял от него дух свой. Говорит, лишенные люди Духа Божьего не могут произвести ничего большего, кроме того, что вызывает гнев Божий. Кальвин говорит о том, что если Бог кого-то не избрал, он отнимает у него всякое познание о Боге. Он ослепляет его с тем, чтобы человек наследовал свою участь. Это Кальвин. Многие, которые следуют его учению, еще до конца не дошли. Я говорю с конца. Им говорят, проводят семинары по семейной теме, а по воспитанию детей и на многие другие темы. Но доктрина Кальвина, а дух его стоит за этим учением. Это учение сейчас проходит по России, по Украине. Оно разваливает церкви. Я не знаю, почему эти люди не идут, не ищут избранных в мире. Они идут в церкви, делят церкви. Этого я не понимаю. Я только хочу обратить внимание. Предположение, что Бог гневается, потому что у нас неправильная природа, оно не обосновано. Это извращение истины о Боге. Бог гневается не потому, что у нас неправильная природа. В Ефесянах написано, что по природе своей мы были чадами гнева. И легко с этого сделать вывод, что гнев Божий открывается, потому что мы чада по природе гнева. Но как раз послание Римлянам объясняет, каким образом наша природа стала такой, что Бог гневается на эту природу. Мы признаем, что человек развращен грехом. Мы рождаемся грешником. Никто не может спасти сам себя. Никто своими усилиями не может себя сам спасти. Однако, гнев Божий открывается, потому что человек не делает то, что он может делать. То, что он может делать. И то, что он может делать, не спасает его. Однако, если он не делает его, гнев Божий открывается. Поэтому в этом-то и милость Божья, что Бог сошел в наши обстоятельства в пределах того, что мы можем, Он открывает свою истину. И таким образом решается трудный вопрос, как это Бог может спасти человека мертвого. С другой стороны, мои братья и сестры, мы не должны увлекаться идеей, что человек мертвый духовно, и поэтому он ничего доброго не может, он не может верить, он не может каяться, ничего не может делать, но все равно он пойдет в ад. Мы должны помнить, что Адам духовно мертвый, и Каин духовно мертвый, но тем не менее он был достаточно живым, чтобы с Богом разговаривать еще и спорить с Ним. И если мы нажимаем этот символ, что человек духовно мертвый, мы должны помнить, что мы не должны нажимать, что он будет нести ответственность, хотя он от начала мертвый ничего не может. Потому что вы никогда не видели в суде, чтобы покойника приводили и судили. Если он мертвый, чтобы каяться и верить, он мертвый, чтобы нести ответственность. Мы не можем это развивать так далеко. Когда мы говорим духовно мертвым, мы должны понимать пределы этой иллюстрации, как далеко мы можем толкать эту идею. Духовно мертвый, в определенном смысле, достаточно живой, чтобы пользоваться своим здравым смыслом. Когда он не пользуется им, Бог закрывает от него откровение и отходит от него. И его природа становится хуже, хуже и хуже. Можно много говорить, но эта истина о гневе Божьей, она открыта во Христе. Это есть конечное откровение Бога. Если мы говорим о суверенитете Божьем, обратите внимание, что единственная точка, единственное объяснение суверенитета Божьего нужно смотреть в личность Иисуса Христа и через Иисуса Христа, потому Христос есть центр откровения. Поэтому все понятия мы должны смотреть через призму, через Иисуса Христа. И говоря о гневе, мы тоже должны смотреть, каким образом Бог открывает свой гнев. Чем гневался Иисус Христос, на чем Он делал акценты, это и есть причина гнева Божьего. Вот некоторый пример, я долго не буду, мы немножко уже говорили об этом. Помните, Он пришел в храм, Он видел торговцев, Он видел торговлю, и Он пришел в гнев Христос. Тем самым Он отображает образ Божий. Почему Он пришел в гнев и выгнал торгующих? Потому что это было место язычников. И в этом месте евреи считали, а почему бы не начать торговлю? А что такие язычники, они все равно не избранные. И они в дворе, предназначенном для язычника, который тоже была частью храма, не в святое святым, но во дворе язычникам они затеяли торговлю. И Бог разгневался. В личности Иисуса Христа Он разгневался. Почему? Потому что евреи не могли сделать этого, они не могли торговать за пределами. Они могли это сделать. Но они не освоили истину, а язычникам, что они должны быть светом для язычников. Они могли поставить эти лавки за пределами храма, но они не хотели этого делать. И Бог приходит в гнев, когда евреи не делают то, что они могут делать. Вы помните, однажды Христос исцелил человека. И написано, фарисеи про себя думали, исцелит ли он в субботу. И он посмотрел на них с гневом. Почему Бог гневается? Он посмотрел на них с гневом. Он мне сказал, посмотрел с гневом, потому что у них природа такая. Он посмотрел на них с гневом, скорбя о их ожесточении. Что они осла готовы пожалеть в субботней выроде. Но человека живого, который связал сатана, они не готовы отпустить. Это ожесточение не было результатом того, что Бог их такими сделал, дал ему такую природу. И пройдите через Новый Завет, и там каждый раз, когда открывается гнев Божий, там всегда есть возможность для человека действовать по-другому. Итак, гнев Божий открывается не потому, что у нас природа неправильная, но потому, что человек не делает то, что он может делать. Давайте мы посмотрим. Итак, первое. Гнев Божий открывается не потому, что человек рождается с испорченной природой. Гнев Божий открывается потому, что человек не делает то, что он должен и может делать. Давайте посмотрим на некоторые тексты. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. Но там же открывается гнев Божий. С неба на всякой нечести неправду человека, подавляющих истину неправду. Павел объясняет причину гнева на простом примере. Но этот принцип гнева Божьего, он переходит на все области. Смотрите. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Первое говорит, язычники запутались в своем познании о Боге. Они подавляют истину Божию. Откуда они эту истину знают, если в них не было закона? Павел говорит, они подавляют эту истину. А истина им открыта Богом. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. По своей природе они не знали, что такое Бог, но Бог поместил человека в галерею своих творений. Есть вещи, которые мы не можем знать о Боге. Конечно, мы бы не знали о Евангелии через природу. Но есть вещи, которые можно знать. Бог явил им. Где Он им явил? Ибо невидимое Его, вечная сила Его Божество, а создание мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. У язычников нет извинений, потому что невидимый Бог видим через природу. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетили сумствование свое, им обращилось несмысленно их сердце. Обратите внимание, они имели определенное понятие о Боге, но они не приняли Его в основу. Тогда их сердце осуетилось, их разум осуетился, их сердце омрачилось, оно стало темным. называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, четвероногим, пресмыкающимся». Здесь Павел говорит о языческом мире. Он говорит о конечной стадии этого. Но начало этого было в том, что они подавили истину, открытую в природе о Боге. И если бы они приняли во внимание эту истину, они бы не дошли до этого состояния. Так Павел говорит о том, что гнев Божий открывается на человеков за то, что они не делают того, что они могли. Знание о Боге, которое можно получить из природы, не спасает человека. Но это первый шаг. И если человек этот первый шаг не делает, Бог ему больше не открывает. Поэтому Писание говорит, что приходящий к Богу должен приходить с определенного положения. Он должен приходить с позиции веры. Откуда эта вера? На основании истины, которая открыта в природе. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Он должен, обязан ли, на каком основании? На основании того, что рассматривает окружающую природу. Ему разум подскажет, что это все не могло само собой появиться. Но если человек приходит к Богу и игнорирует откровение о Боге, тогда он лишен дальнейшего откровения. Об этом говорит Павел. Просто признать факт, что существует Бог, еще не спасает. Но это тот первый шаг, который честный человек должен сделать. И тогда Бог ему открывает дальше. Происходит от веры в веру. Но поскольку он от веры к веру не переходит, тогда он подавляет истину. И он постепенно отходит от Бога. То и предал их Бог, похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Было определенное время в истории развития языческого мира, когда им была открыта истина. Но они подавили эту истину. То написано, что Бог предал их. Похотям сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Идет предание, но предание не идет за природу, которую они наследовали. Предание Божье идет за те действия, которые они не сделали, то, что они могли сделать, но не сделали. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Обратите внимание, что человек сам по себе не может Бога ввести в свой разум. Но заботиться о том, чтобы Бог был в разуме, человек может. В этом и есть этот принцип простой. Почему открывается гнев Божий? Конечно, Богу неприятно. Конечно, его святость несовместима с человеческим грехом. Но Павел уточняет, что гнев Божий, который открывается во Христе Иисусе, это не просто набор всего того, что мы знаем в Ветхом Завете. Самой основной точкой, акцентом, почему гнев открывается, открыто во Христе. Что люди не заботились иметь Бога в разуме. И поскольку они не заботились, Бог предал их превратному уму. И здесь мы подходим к той доктрине, к истине. Мы не знаем, как этот мир устроен. Но когда мы заботимся, мы думаем о Боге, и вот я делаю, никто не видит, а что Бог скажет? Когда мы видим окружающий мир, мы вышли на природу, и люди упиваются, ведут себя определенным образом, вместо того, чтобы сказать: «Господи, благодарю Тебя за эту прекрасную природу, благодарю Тебя за моих детей, я сейчас Твоего большого чуда, я не знаю, как дети появились, это чудо Твое, Ты дал мне их, Ты дал мне семью, Ты дал мне здоровье, Ты дал мне глаза». И человек рассуждает о Боге, он заботится, чтобы в его разуме, в круге его мышления присутствовал Бог. Но когда он намеренно этого не делает, Бог предает его превратному уму. Бог просто его оставляет. Поэтому та испорченность, о которой идет речь в дальнейшем тексте, так что они стали лукавые, обидчики, самохвалы, вероломные. И весь этот перечень, это не просто качество, которое люди просто развивают. Это результат оставления Богом определенного человека или народа. И когда человек не делает определенные вещи, как целый народ остается без Бога, у него начинается жизнь, лишенная Бога, так и в отдельности человек, когда он идет этим путем, он постепенно лишается поддержки Бога. Бог уходит из этой сферы. Я хочу сегодня обратить внимание, есть вещи, которые от нас не зависят. Я вот наблюдал, например, молодые люди, наша молодежь, других церквей, приходят в церковь, сказать, что мы можем заставить слово нас менять, нет. Но отсидеть 2 часа и сказать: «Господи, скажи мне слово, я вырвал свои жизни, благодарю Тебя, что я пришел на это место, я хочу услышать слово Твое». Это каждый человек может. И когда я вижу молодых людей, играющих на телефоне игры, видите, у него терпения нет досидеть до конца. Пришел слово слушать, а другие заглядывают, выиграл он или не выиграл. Это сознательно отвергать Бога. Это грех. Когда во время собрания, случайно происходит, но когда во время собрания молодежь друг другу посылает месседжи, видите, такое что-то важное надо друг другу с балкона сюда переслать. Это грех. Это то, что человек может телефон выключить и досидеть до 2 часов до конца. Это когда мы можем читать Библию, мы можем молиться, мы можем вникать, мы делаем, что мы можем, и Бог делает невозможное. Но когда мы намеренно, приходя в храм Божий, игнорируем определенные вещи, тем самым мы рискуем лишиться благословения Божьего. И когда появляется определенное качество в характере в молодом человеке, откуда они берутся? Это результат, что Бог начинает оставлять человека. Гнев Божий открывается, когда человек не делает того, что он может делать. Павел говорит, если смотреть на Вселенную, можно прийти к выводу. Сейчас, кстати, новое исследование показывает, что, оказывается, галактик больше, чем всех этих звезд, которые мы видим. Целые миры. Я смотрел эти фотографии, буквально снятые, кто не видел, это совершенно новое, это удивительные миры, прекрасные. И когда мы думаем об этом, кто-то все создал. Мы смотрим на эти прекрасные горы, мы смотрим на эту красоту, мы смотрим на простые вещи, закат. Смотрите, как это красиво, как оно все в балансе, как оно к нашей душе, наше сердце восторгается, оно создано для нас. Мы чувствуем особое вдохновение. Бог это все создал на этой краске меняющейся. Простой цветок. Какая красота из черной земли. Вырастает фиолетовый, красный. Особенно в Америке я видел столько цветов, которые я никогда не видел. Какая красота цвета и формы. Могло ли оно само собой появиться? Некоторые, да, конечно, само собой. Человек не отвечает на это. Говорит, безумец сказал в сердце своем, что Бога нет. Когда человек подавляет истину о Боге, которая видна в природе, простые. Я помню, когда-то в советское время была песня такая, неверующая. Сейчас она уже как евангельская стала. «Выйди в поле утром ранним», там такие слова. «Видишь, маки там олеют. В этом первомайском чуде жизни вечное дыхание. В этом первомайском чуде жизни вечное дыхание». Вы знаете, что это намного шире мир. Поэтому язычники, не знавшие Бога, не имевшие закон, они могли сделать заключение о том, каков Бог. Поэтому, когда Павел обращается к язычникам-философам в Ареопаге, 17 глава Деяний апостолов, он говорит, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, не в рукотворенных храмах живет. Он сам дает всему жизнь, и дыхание, и все. Как один из ваших стихотворцев говорил, ваш философ говорит, мы его род, мы его родственники. И если мы его родственники, мы не можем допустить безумие думать, что Бог подобен золоту или серебру, или какому-то изваянию, которому человек придает вид. Идолопоклонство языческого просвещенного мира, Павел говорит, это как причина гнева Божьего. Потому что они прекрасно знали, сами философы показывали, что это неправильно. Не может быть Бог подобен камню, если он так прекрасно все создан. Мы его родственники, но язычники подавили это откровение о Боге. И когда они подавили, сердце их омрачилось. И Павел как раз на это обращает внимание, что Бог открыл себя, но язычники это подавили в себе. Почему? Потому что они постепенно, как Римская империя развивалась, и им нравилось больше и больше, нужно было устраивать жизнь свою. Они стали создавать богов, и они наделяли их определенными качествами. Эти качества ставили так, что они моральные своих богов. Они рассказывали о богах разные истории, разные небылицы, какие аморальные боги сами. И когда боги такие, оправдано мое поведение, они, по сути, создали богов по своему образу и подобию. Это была их идея о том, какого Бог. И по сути они поклонялись своему гению, своим измышлениям. Люди поставили себя в центр творения. И по сути идолопоклонство – это поклонение самому себе. Таким образом, языческий мир просвещенный поставил в центр свою науку, свой смысл, свое человеческое «я». И Бога вытеснили. И Павел объясняет, почему Римская империя пришла к такому разврату. Потому что они не заботились иметь Бога в разуме. Бог предал их превратному уму. Бог отошел от них. И когда без Бога, помните, мы Ефесянам говорили о суетном уме, который язычники живут в этом мире, суетный ум, отделенный от жизни Божьей. Их сердце осуетилось, оно стало суетным. Бог исчез как центр их мышления, и они стали думать, и они вошли во все эти удовольствия без меры, ненасытный грех. И общество постепенно стало развращаться. Поэтому обратите внимание, всегда какой-то грех, который поражает человека или целый народ, это не просто грех природы. То, что человек согрешил, то, что у нас есть эта природа, склонна к греху, это одно. Но есть другое, есть благодать Божия, которая удерживает человека от полного развращения. И когда мы видим, что человек развивается все больше и больше в грехе своем, это уже результат не просто природы. Это результат, что Бог предает этот народ, отступает от него и отступает от конкретного человека. Каждый человек, он еще не настолько грешен, как он мог быть. Бог удерживает благодатью своей каждого человека, чтобы позволить ему сделать выбор. Есть текст, который говорит нам, что был истинный свет, о Христе речь идет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Итак, всякий человек, приходящий в мир, он получает достаточную меру света, чтобы сделать выбор. В этом учении новое, которое называют как новое Евангелие кальвинизма, очень часто говорит, что человек сам себя не может спасти. Конечно, не может. По своей природе люди не могут каяться, не могут верить. Конечно, так. Но в том-то дело, что мы Богом живем, движемся и существуем. Бог по благодати своей не взял себя полностью от людей. Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Независимо, какая природа, Бог просвещает каждого достаточно, чтобы сохранить за ним право выбора. Для этого Дух Святой пришел на эту землю, который обличает мир о грехе, что не верует. Сейчас речь идет, открывается гнев Божий во Христе или в Евангелии, потому что Христос является окончательным откровением Бога. Это не просто уже природа. Все, что нужно знать о Боге для спасения, открыто во Христе. И Дух Святой в этом мире, и совершенно не важно, какая у нас природа. Дух Святой каким-то таинственным, необъяснимым образом каждому человеку дает достаточную меру света. Скажи, а как вот эти, которые в лесу? А как которые в джунглях? Какое нам дело до них? Дух Святой знает, как им дать свет, как им просветить. Священное Писание говорит, что свет Божий просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каждый получает достаточную меру. Дух Святой обличает мир о грехе, что не верует. Скажи, а как он обличает? А как он эти народы? А как он буддисты? А как он мусульман? Я не знаю. Писание говорит, что Дух Святой для того находится на земле, что Он дает меру света каждому человеку. И Он обличает всякого человека, показывает, что неверие – это грех. И есть все основания, чтобы верить. Но из-за того, что люди нарушают этот принцип, что они не делают то, что не могут, Господь закрывает от них откровение. Поэтому причина Божьего гнева, нам не надо заблуждаться, не в природе человека, а в том, что человек в пределах той природы, которая у него есть, не делает простые вещи, которые он может. В принципе суда Божьего над миром. Давайте мы просмотрим через эти тексты. Смотрите. «Ибо открывается гнев Божий на всякой нечестие и неправду человека, подавляющую истину неправдой. Что можно знать о Боге явно для них, Бог явил им». Обратите внимание, что здесь Павел иллюстрирует на том, что делали язычники. Но этот принцип, он повторяется во всех сферах, где мы можем подавлять истину Божию, и тогда гнев Божий может открываться против нас. Бог явил им истину, но познавши, увидели, что это так, они не прославили Бога, они не поблагодарили Бога за то, что они имеют и видят, они не стали благодарить, результат, их разум осуетился, он стал работать вхолостую, впустую, Бог ушел из их разума, они не заботились иметь Бога в разуме, их сердце омрачилось, оно покрылось туманом, оно покрылось тьмой, центр, из которого исходит их мышление, принятие решения, оно омрачилось, оно не было такое при рождении. Оно стало таким, когда человек, придя в сознательный возраст, подавил истину Божью. Извратили славу Божью сознательно. Дальше. Результат. Бог предал их в похотях сердец их. Они заменили истину Божью ложью. Стали поклоняться твари вместо Творца. Бог предал им в похотях сердец их. Мы иногда переживаем, особенно молодые люди, надо пожить эту жизнь. Когда Бог оставляет, Он не просто наказывает. Он позволяет, чтобы наша похоть развилась до своего логического конца. Но в этом-то весь ужас. Любую похоть, любой грех мы не до конца видим. И проблема, наказание Божие, когда оно отступает и позволяет нам вкусить до конца суть нашего греха. И смотри дальше. Бог предал их постыдным страстям. Они извратили естественное взаимоотношение между полами противоестественно, сами в себе имея должное наказание. Те люди, которые сейчас говорят, я такой, меня Бог создал, такой, причина, что на каком-то уровне их развития они подавили истину Божью, и Бог отошел, и их разум перевернулся, их понятия, их влечения изменились. Мы живем в этом мире. Когда-то я не мог понять этого текста в своей молодости, я читал, перечитывал. И мы об этом не говорили. Сейчас говорятся по телевидению, по радио, в газетах, в церквах, в школах. Мы живем в этом мире, когда появилось очень много людей, богатых, на которых Бог лишил, отошел от них. Они не замучились иметь Бога в разуме. Это то, что они могли делать. Бога завести в свой разум мы не можем. Но что они не делали? Они не делали то, что они могли. Они не заботились. Царство Божье силой берется. А откуда у нас такая сила, чтобы Царство Божье восхитить сердце свое? Царство Божье силой берется, и употребляющий усилие, а не силу, восхищает его. Человек прилагает старания, их недостаточно, но Бог видит эти старания, идет навстречу. Они не заботились, результат. Бог предал их превратному делать непотребство. Они исполнились всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Если проследить этот текст от начала до конца, мы видим, как природа их меняется. Если сначала они были исполнены злобы, корыстолюбия, то написано, они стали завистливы. Они стали богоненавистниками. Постепенно эти качества стали частью их характера. Они стали по природе своими такими. Таким образом, римлянам показывает, что человек не рождается таким от начала, но постепенно, когда он подавляет истину Божию, когда Бог открывает в мелочах, он подавляет, его природа извращается настолько, что он же совершенно развращается, он теряет человеческий облик. Как раз в это время Павел писал вот этому народу, и этому развращенному народу, он говорит, им нужно Евангелие. Евангелие – это сила Божья, которая может спасти и вот этих полностью развращенных, преданных Богом. Обратите внимание, Павел здесь, показывая языческий мир, он не говорит, что им нет надежды. Он говорит, кстати, я вам скажу, евреи, язычники находятся в более худшем положении, чем вы думаете. И он объясняет причины. Но потом он говорит, но я проповедую Евангелие, я не стыжусь, потому что это сила Божья, которая может даже таких развращенных, как язычники, поднять и спасти. Поэтому мне не стыдно, потому что Римскую империю может спасти только Евангелие, которое я проповедую. Итак, братья и сестры, не позволяйте своим мыслям блуждать далеко. Есть откровение, которое нам объясняет. Не позволяйте логике сильно далеко ходить. Здесь открывается принцип гнева Божьего. Бог гневается не потому, что мы родились такими. Не потому, что Адам что-то сделал неправильно. Это на своем месте. Но Павел концентрирует внимание. Открывается гнев Божий, когда мы подавляем истину своим нечестием или своей неправдой. Когда мы делаем простые вещи, которые мы можем делать. Те вещи, когда слепому сказали, пойди в купальню и умойся. И он пошел и стал зрячим. Он стал зрячим не потому, что он умылся, но потому что Бог его исцелил. Но если бы он не пошел мыться, он бы не исцелился. Он сделал то, что он мог. Он пошел с трудом, палочкой, он был слепой. Но он сделал, и Господь сделал невозможное. Марии пришел ангел, говорит, от тебя родится, Дух Святой сойдет на тебя, и Святой назовется Сыном Божьим. Он говорит, как это может быть? Дух Святой сойдет. Она не поняла ничего. Но что она могла сказать? Она могла сказать, да будет мне по слову твоему. Она сделала, что она могла. И Бог сделал невозможное. И через все Священное Писание, обратите внимание, мы в прошлое воскресенье говорили о прокаженном человеке, который был прокаженный, который рисковал своей жизнью, но он, рискуя жизнью, мог прийти ко Христу, нарушая закон, нарушая традиции, рискуя жизнью, он сделал, что он мог. И Господь сделал невозможное. Итак, братья и сестры, обратите внимание на мелочи нашей жизни. Язычники далеко. Если мы будем много говорить, какие американцы плохие, нам это не поможет. Мы должны освоить принцип гнева Божьего. Бог гневается, что Он отдал за нас Своего Сына, чтобы нас спасти. Ему это стоило очень дорого. И когда мы не делаем элементарные вещи, которые мы можем, гнев Божий открывается. Когда мы не читаем Священное Писание, когда мы не приходим на собрание и не вникаем, когда мы просто не можем высидеть до конца, когда мы элементарные вещи не воплощаем в свою жизнь. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И Христос говорит, если вы от сердца не простите братьям вашим, то и Бог вам не простит. Это сложно простить. несложно. Не хотим иногда. И тогда эти вещи, когда мы не делаем простых, доступных вещей, мы уходим от Бога. Появляется качество характера, с которым борются родители, семья, церковь. Мы не знаем, что делать. Человек отходит от Бога. Да поможет нам Господь, чтобы мы не в гневе проходили ступени ожесточения, но чтобы нам правда Божья, праведность открывалась от веры в веру.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!